Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 29 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Открываем час новостями, с которыми вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Палестинские боевики убили похищенного израильтянина. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 пропавших в море человек. В Москве пройдет встреча глав МИДа стран Большой Восьмерки. Палестинские боевики убили захваченного в воскресенье в заложники 18-летнего израильтянина, сообщает телеканал Sky News и агентство Associated Press. В северный район сектора Газа израильские войска ввели танки. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана израильские военные арестовали не менее 10 палестинских министров. Об этом сообщили информационным агентствам сотрудники палестинских сил безопасности. Информация не подтверждена из других источников. Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан так охарактеризовал израильскую операцию в секторе Газа.
Конечно, можно понять, что израильтяне хотят найти тех, кто похитил солдата. Однако нужно действовать так, чтобы не пострадало мирное население. Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности. На мой взгляд, израильскому и палестинскому лидерам следует вместе добиваться урегулирования ситуации,
сказал Кофи Аннан. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Вот что сообщил директор ФСБ Николай Патрушев.
Мы должны работать так, чтобы ни один террорист, который совершил преступление, не лишился ответственности за это, а понес справедливое наказание. И, конечно, мы будем в этом ключе работать,
сказал директор ФСБ. Госдума России возложила ответственность за гибель дипломатов на коалиционные силы. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка, однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита, в которую войдут в первую очередь проблемы Ближнего Востока, Ирака, ядерных программ Ирана и Северной Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца. Машина, в которой ехал солдат, во вторник подорвалась на мине, заложенной у обочины дороги в провинции Анбар к северу от Багдада. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. В сообщении командования говорится, что это, судя по всему, несчастный случай, поскольку за почти 20 лет гражданской войны на территории Афганистана были заложены миллионы противопехотных мин. О гражданстве погибшего и раненых не сообщается. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Райс выразила поддержку борьбе афганских властей с талибами и боевиками Аль-Каиды и заявила, что США будут по-прежнему содействовать этой борьбе.
У нас с президентом Карзаем прошла очень плодотворная дискуссия. Я думаю, что мы пришли к согласию по вопросу об общей стратегии действий. Международные силы безопасности, равно как и войска НАТО, которые перебрасываются на юг Афганистана, и американские войска, которые продолжают выполнять свои задачи в Афганистане, регулярно вступают в столкновения с противником и уже добились значительных успехов,
сказала Кондолиза Райс. Президент Афганистана, в свою очередь, выразил уверенность в конечной победе.
Мы ведем борьбу с террористами, которые пытаются наносить нам удары всеми возможными способами, но мы побеждаем. Уже тот факт, что Афганистан сегодня таков, каков он есть, подтверждает это. Мы одержали в Афганистане убедительную победу,
сказал Хамид Карзай.
Радио «Свобода». Новости.
Под Брянском в среду потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Погиб пилот, заместитель командира полка, подполковник Андрей Ваховский. Предварительная версия катастрофы – внезапное ухудшение самочувствия пилота. В среду вечером при взлете с аэродрома в городе Остров Псковской области получил повреждение бомбардировщик ВМФ Су-24. Находившиеся на борту пилот, инструктор и стажер не пострадали, о подробностях не сообщается. Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Министр рассмотрит в этой связи поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле. Такую задачу поставил президент Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию. Нижегородский областной суд начинает сегодня рассматривать уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». Обвиняются 16 человек, жители Москвы и Нижегородской области, и трое из них под стражей. Ранее один из подозреваемых, сотрудник правоохранительных органов, покончил жизнь самоубийством. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница прибыл с визитом в Косово. Он впервые получил разрешение посетить область, находящуюся под управлением администрации ООН. С подробностями наш корреспондент на Балканах Ая Куге.
Премьер-министр Сербии, посетив сербский монастырь Грачаница, заявил, что Косово всегда было и останется частью Сербии. И добавил, Сербия хочет справедливости, правды и мира. Она хочет договориться, хочет компромисса и исторически справедливого решения Косово. Международная администрация области считает визит Воислава Коштуницы частным, мотивированным религиозными причинами. 28 июня серби празднуют Видов день, годовщину исторической Косовской битвы, состоявшейся в 1389 году. В целях безопасности на всех дорогах, ведущих Грачаницу, размещена полиция и международные силы КФОР. На административной границе Косово с Сербией арестованы более 100 албанцев из движения «Самоопределение», пытавшиеся не допустить приезда Коштуницы. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа Павел Давыдов. А что сообщают синоптики, Надежда?
А вот синоптики говорят о том, что по северу России продвигается на восток циклон, и сегодня его центр приблизится к Коми. Так что почти везде дожди, от небольших до умеренных с грозами. В центре России сегодня синоптики обещают последний жаркий день, а вот начиная с пятницы, когда в тылу циклона ветер будет с северо-востока, начнется довольно продолжительный период прохладной погоды. Днем будет около 20, а ночью около 10 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, температура от 20 до 22 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, локальные кратковременные дожди, возможны грозы. Температура пока еще до 29 градусов выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода, далее в нашей программе.
Встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве. 11-я международная конференция «Речь и компьютер» в Санкт-Петербурге. Конференция российской оппозиции в Москве накануне саммита Большой Восьмерки.
Сегодня под Самарой открывается 33-й Грушинский фестиваль авторской песни. Фестиваль в этом году будет платным для всех туристов. И как представляется, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность. Почему? Таков наш вопрос слушателям Радио Свобода. Присоединяйтесь к материалам наших корреспондентов к обсуждению этой темы.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
А пока о событиях в российской столице. Сегодня в Москве министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, иранскую и корейские проблемы. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Материал Мумина Шакирова.
Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Большой Восьмерки проходит накануне июльского саммита в Санкт-Петербурге, где соберутся мировые лидеры. По каким вопросам российским дипломатам удастся достигнуть компромиссов с зарубежными коллегами? На этот вопрос попытался ответить эксперт московского отделения центра Карнеги Алексей Малашенко.
я бы отметил то, что эти проблемы таковы, что, в принципе, по ним можно достигнуть какого-то консенсуса. В том числе, включая Иран. Потому что, если мы посмотрим на ту логику, которую мы наблюдали вот вокруг иранских событий, все-таки совершенно очевидно, что есть то общее, о чем можно поговорить, и принять какие-то общие решения и выработать позицию по Ирану. Я уж не говорю про Корею, про Палестину, про Хамас, несмотря на отличия. Я думаю, что здесь будет взаимопонимание. И это, с моей точки зрения, это крайне важно на том фоне, который задал вчера Путин, выступая перед российскими дипломатами, когда было четко сказано, что политика России должна быть жесткой, что мир должен осознать, что Россия – это сильная держава, и так далее, и так далее, и так далее. Что есть разногласия, есть попытки давить на Россию, но они так или иначе будут отвергаться. Это вот были такие данные ЦУ. И завтра, я думаю, качели пойдут немножко в обратную сторону. Что, с одной стороны, мы сильны, мы жесткие, и с нами надо считаться, но вот те предложенные темы, они как раз будут показывать то, что мы готовы и к консенсусу. Если это будет так, то это будет очень интересно.
Тема погибших дипломатов, на ваш взгляд, будет затрагиваться на этой встрече или нет?
Она, конечно, будет затрагиваться, и я бы очень не хотел, чтобы она затрагивалась в том контексте, который мы наблюдаем вот последние два дня, когда все время идут прямые намеки или просто, так сказать, пальцем показывают на американцев и говорят, что это они во всем виноваты. Но это немножко наивно, это немножко инфантильно и как-то по-советски. Вы же сами понимаете, что ситуация намного труднее, и в том, что произошло с нашими людьми, это, в общем, я бы сказал, можно поставить в один ряд со всеми прочими терактами. Очень печально, что это коснулось нас, но это та данность, в которой на сегодняшний день в Ираке живут все.
Накануне встречи в Москве со своими коллегами министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты готовы обсудить со своими партнерами и конфликты, возникшие на территории Содружества независимых государств. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Продолжает программу репортаж из Санкт-Петербурга. Технологии распознавания речи на сегодняшний день считаются одними из наиболее перспективных в мире, что еще раз подтвердила проходящая в эти дни в Петербурге 11-я международная конференция «Речь и компьютер», рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Около 200 российских и зарубежных специалистов из 33 стран мира обсуждают проблемы взаимодействия компьютера и человека в естественной форме, делятся опытом внедрения и использования речевых и многомодальных технологий в производстве, медицине, в сфере культуры и образования. Для чего нужно научить компьютер понимать человека непосредственно? Оказывается, для решения очень многих насущных проблем. Существует, например, криминалистический анализ речи, говорит коммерческий директор Центра речевых технологий Юлия Хитрова.
Звонит человек в милиции, говорит, я подложил бомбу на вокзале. Потом этого человека через какое-то время, я надеюсь, ловят. Человек говорит, да ну что вы, я, говорится, и в мыслях не имел, никуда я не звонил, и ничего я не знаю, это все по клюку. И вот с помощью нашего оборудования и наших методик эксперт может доказать. Причем доказывается не так, что эксперт говорит, вы знаете, я думаю, наверное, это он, а производится измерение.
В индустриальных условиях у компьютера жесткие задачи – распознавание команд определенных участков речи. Гораздо более сложная задача – распознавание слитной речи.
Это то, к чему все стремятся, что более или менее сделали американцы. И мы сейчас стараемся делать для русской речи. И, в общем, далеко продвинулись в этом направлении.
Что касается практического применения, то хорошие результаты есть в области реабилитации речевых функций у больных, говорит специалист из Томского университета систем управления и радиоэлектроники Владимир Бондаренко.
Основные работы, которые сейчас ведем, это речевая реабилитация после операции на гортани. И второе, диагностика по голосу возможных заболеваний гортани. Самое тяжелое это следующее, когда гортань полностью удаляется, он дышит через трахеостому, и он становится полным инвалидом, он не может говорить. У нас там разработана методика восстановления чисто физиологического речевой функции. Для того, чтобы все это проделать, мы вынуждены ставить ему компьютер. Он в него говорит, видит, что у него получается, и начинает подстраиваться под те задачи, которые ему устанавливает логопед.
Для восстановления естественного общения с компьютером учитывается не только речь, но и движение губ, жесты, мимика. Пока, если компьютер удается настроить на понимание, например, англичанина, то японца он уже не поймет. Идея компьютерного эсперанто возникала, но была отвергнута. Все равно разные народы улыбаются и жестикулируют по-разному. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждает сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Палестинские боевики убили захваченного в воскресенье в заложники 18-летнего израильтянина, сообщают западные агентства. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. Об этих и других событиях более подробно через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода», час прессы. Тема: конфликт между народом и чиновниками в Южном Бутово. На чьей стороне журналисты? Участвуют обозреватель газеты «Газета» Матвей Масальцев и обозреватель газеты «Известия» Юлия Игнатьева. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а теперь о спорте. Болельщики футбола отдыхают в эти дни, пока перерыв в чемпионате мира в Германии, и поэтому все внимание приковано к Лондону, где продолжается уимблдонский теннисный турнир, 3-й в сезоне турнир серии «Большого шлема». А вчера успешно выступили 8 россиянок, которые вышли в 3-й круг соревнований. Это Мария Шарапова, она нанесла поражение Анне Смашновой из Израиля. Анастасия Мыскина выиграла у Кары Блэк из Зимбабве. Анастасия Родионова нанесла поражение француженке Эмили Луа. Елена Лиховцева выиграла у Стефани Форец, еще одной французской теннисистки. Динара Сафина одолела Джилл Крейбас, американку. Анна Чеквитадзе взяла верх над своей соотечественницей Еленой Весниной. Елена Дементьева одержала победу над Саней Мирзой из Индии. Светлана Кузнецова выиграла у Кветы Пешке из Чехии. И вот еще несколько интересных результатов. Амели Морисмо, француженка, первая сеянная, продолжает участие. Она нанесла поражение Ане Абрамович из Хорватии. Ярослава Шведова, россиянка, уступила американке Лиси Реймонд. Еще одна представительница США Винус Уильямс выиграла у своей соотечественницы Беттани Маттек. Жюстина Ленарден одержала победу над Екатериной Бычковой, еще одной россиянкой. Ну и Мартина Хингис, швейцарка, взяла верх над Татьяной Гарбин из Италии. У мужчин успешно выступили россияне Дмитрий Турсунов, он взял верх над Данаем Удамчоке из Таиланда. Михаил Южный разгромил своего соотечественника Игоря Куницына, который, как известно, прошел успешно квалификационный раунд Уимблдона 6-3, 6-1, 6-0. А вот Николай Давыденко довольно неожиданное поражение потерпел от представителя Колумбии Алехандро Фалии. Но этот теннисист также преодолел квалификационный раунд, а Давыденко уступил ему в 4 партиях 6-2, 6-7, 6-7, 3-6. Продолжает участие первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, который одержал 43-ю подряд победу на травяных покрытиях. Он выиграл у Тима Хенмана из Великобритании 6-4, 6-0, 6-2. Продолжают участие и другие фавориты состязания. Австралиец Лейтон Хьюитт разгромил Филиппу Воландри из Италии 6-1, 6-1, 6-3. Чуть сложнее пришлось американцу Энди Роддику, которому понадобились 4 партии для того, чтобы выиграть у Янко Типсаревича из Сербии и Черногории 6-7, 6-4, 7-6, 6-2. Давид Нолбандян, аргентинец, выиграл у француза Арно Климана. И интереснейший поединок между Иваном Любичичем из Хорватии и испанцем Фелисиано Лопесом, который продолжался около 4 часов, завершился в конечном счете победой Любичича 6-3, 6-4, 5-7, 3-6 и на супертайбрейке 11-9 в пользу хорватского теннисиста. Ну, теперь совсем коротко о российском футболе. Вчера прошли матчи 20-го тура в первом дивизионе. Урал выиграл у Машука 1-0. КамАЗ и Химки подмосковные сыграли в ничью 1-1. Кубань на своем поле разгромила Салют Энергию из Белгорода 3-0. Кубань набрала 41 очко, она лидирует в розыгрыше. На втором месте Урал 38, на третьей позиции подмосковный клуб Химки, который набрал 37 очков. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве в преддверии саммита «Большой восьмерки» пройдет конференция «Другая Россия», организованная различными общественными движениями. 11 и 12 июля в российской столице соберутся несколько сотен представителей оппозиции, большей частью из регионов. Они будут обсуждать актуальные проблемы экономики, политики, социальные и правовые вопросы. В центре дискуссии – критика оппозиции, руководство страны и правящей партии. Главная цель конференции, говорят организаторы, чтобы Запад и весь мир, чье пристальное внимание перед саммитом «Большой восьмерки» будет обращено к стране, увидели другую, настоящую Россию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Название конференции «Другая Россия» выбрано организаторами, потому что они уверены, во время саммита «Восьмерки» усилиями властей и подконтрольных им средств массовой информации будут возведены многочисленные потемкинские деревни. Современную же ситуацию в России один из организаторов конференции, руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров, охарактеризовал так.
Это война. Это война с гражданским обществом, это война с бизнесом, это война с Конституцией, это война со своими гражданами. Это война в Чечне и так далее. Я обращаю ваше внимание, что речь идет просто о продолжении той метафоры, которую предложил нам президент Путин после Беслана. В России идет война. Мы с ним согласны, но мы считаем, что эта война объявлена властью. Наша альтернативная повестка дня – это мир.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров добавил, что одна из основных задач конференции – предоставить возможность высказаться представителям всех политических партий и общественных движений по важнейшим вопросам жизни страны. Чего они не могут сделать, считает Каспаров, из-за того, что их голос заглушает мнение одной партии.
Этот диалог против однополярного мира, против де-факто установленной однопартийной диктатуры, когда только одно мнение имеет право на существование. Мы поэтому старались максимально полно представить всю палитру российской общественной политической жизни. Самое важное сейчас – показать, что в России можно выстроить систему общенационального диалога для обсуждения самых главных проблем, которые нас волнуют.
Особую надежду организаторы конференции «Другая Россия» возлагают на иностранную прессу. Надежды на то, что события возьмутся освещать центральные телеканалы, главный источник информации для большинства россиян, у них нет.
Даже несколько часов нахождение в этой атмосфере все-таки даст более-менее яркое представление о том, что сегодня происходит в России, в первую очередь за пределами там, Садового кольца и Невского проспекта. И я полагаю, что никакие заверения власти в Питере, они все-таки не перекроют тот шквал информационный, который сегодня уже идет из всех российских регионов.
Организаторы конференции «Другая Россия» рассказывают, что им пришлось долго искать место для проведения пресс-конференции. До того, как заявку принял независимый пресс-центр на Тверском бульваре, они везде получали отказы. Кроме того, как заявил директор образовательно-просветительских программ «Открытой России» Александр Осовцов, они не исключают, что будут попытки сорвать саму конференцию.
Гарри Кимович сегодня с утра рассказывал, что он только что вернулся из Кургана. Там, например, в зале, который был заказан для его выступления, ровно в это утро абсолютно неожиданно проводились учения МЧС. Мы ищем и находим запасные варианты. Мы готовимся на всякий случай и к этому.
Как заявляют организаторы конференции, никаких итоговых документов принимать не планируется. За исключением разве что плана дальнейших действий. Итоги конференции под названием «Другая Россия» подробно обсудят на 3-м Всероссийском гражданском конгрессе в декабре. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В российской столице 6:23. Это время передачи нашей нью-йоркской студии.
Законодатели готовы публично осудить газету за публикацию секретов. Многие ли ученые поддерживают теорию глобального потепления? Небывалые наводнения на северо-востоке США. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели работают над беспрецедентной резолюцией. Они собираются осудить газету «Нью-Йорк Таймс» за публикацию секретных сведений о мониторинге международных денежных переводов. Идут разговоры даже о привлечении газеты к суду за разоблачение антитеррористической операции в военное время. Хотя, как говорят наблюдатели, уровень страстей, скорее всего, подогревается приближающимся избирательным сезоном, рассказывает Алан Давыдов.
Джордж Буш и его сторонники не скрывают раздражения по поводу того, что газета «Нью-Йорк Таймс» неделю назад раскрыла некоторые детали программы по отслеживанию миллионов международных денежных переводов с целью выявления террористов. Джордж Буш назвал публикацию про эту программу постыдной. Те, кто допустил утечку об этой программе, и газета, поместившая о ней публикацию, нанесли огромный вред Соединенным Штатам Америки. Америки. В среду республиканцы в Палате представителей Конгресса разработали проект резолюции с осуждением публикации в «Нью-Йорк Таймс». Голосование намечено на четверг. Председатель Комитета по внутренней безопасности конгрессмен-республиканец Питер Кинг настаивает на проведении расследования и не исключает, что авторы и источники публикации могут быть привлечены к ответственности по закону о шпионаже. Один из авторов нашумевшей статьи в «Нью-Йорк Таймс» Эрик Лиштблау говорит, что перед тем, как она вышла, руководство газеты консультировалось с представителями администрации Буша, и последние возражали против публикации. Главным аргументом администрации было то, что упоминание самого существования этой программы может ослабить ее эффективность и каким-то образом скомпрометирует руководство Всемирной сети электронного учета межбанковских операций SWIFT со штаб-квартирой в Брюсселе, согласившиеся помочь в отслеживании террористов. Однако наша газета руководствовалась прежде всего интересами общественности, обеспечивая ее право на информированность. Тем более, что всем и так было известно, что после 11 сентября правительство чрезвычайно интересуется финансовыми потоками террористов. И действительно, сам президент Буш говорил о создании такой программы после терактов 11 сентября. Мы создали центр слежения за активами зарубежных террористов при Министерстве финансов. В своем открытом письме к читателям главный редактор «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер называет неискренними обвинения газеты в том, что публикация якобы заставит международных террористов сменить тактику финансирования. Келлер пишет, что финансовый мониторинг террористов, ранее разрекламированный Министерством финансов США, уже заставил злоумышленников частично вернуться к более примитивным методам переправки наличности. В то время как администрация и законодатели-республиканцы осуждают газету «Нью-Йорк Таймс», считающуюся воплощением либерализма, из поля их критики практически выпала опубликовавшая следом такой же материал газета «Wall Street Journal», которая слывет рупором консерватизма. В этой связи многие наблюдатели подозревают, что дискуссия несет преимущественно идеологический характер.
Рассказывал Алан Давыдов. Назвать поименно десятки ученых, якобы подтверждающих пугающие выводы о всемирном потеплении, сделанные в нашумевшем документальном фильме Альберта Гора, потребовал от агентства Associated Press Сенатский комитет по проблемам окружающей среды. В своем сообщении об этом фильме корреспондент агентства говорит о почти единодушном научном признании факта рукотворности парникового эффекта. Законодатели же говорят, это неправда, и пытаются уличить уважаемое информационное агентство в подтасовке фактов. Слово Яну Рунову.
В сообщении для прессы, выпущенном Сенатским комитетом по проблемам окружающей среды и общественным работам, подвергается критике сотрудник Associated Press журналист Сет Боренстин, который в статье под названием «Ученые подтверждают данные из кинофильма Гора» предпочел не говорить, сколько ученых критикуют точку зрения бывшего вице-президента Соединенных Штатов и его документальный кинофильм «Неудобная правда». Поскольку кинофильм Гора и шум вокруг него многие расценили как политическое заявление бывшего вице-президента, президента и даже как попытку вернуться в большую политику, внимание и к фильму, и к статьям о нем было особым. Вот почему столь высокая инстанция, как Комитет Сената Соединенных Штатов по охране окружающей среды и общественным работам, обратил внимание на статью Associated Press и на неточности в ней. Прокомментировать действия как журналиста, так и Сенатского комитета я попросил редактора организации «Точность в средствах массовой информации» Accuracy in Media Клиффа Кинкейда. Эта статья – еще один пример журналистской необъективности. Журналист явно подбирал среди ученых тех, кто разделяет взгляды Гора, и игнорировал противников этой точки зрения. А их немало, включая такого авторитетного исследователя, как Ричард Линдзен из Массачусетского технологического института, одного из ведущих климатологов Соединенных Штатов, который говорит, что нет доказательств, будто нынешнее глобальное потепление связано с человеческой деятельностью. Мы, к сожалению, являемся свидетелями потока неточной информации, односторонних и просто ошибочных сообщений в прессе. Журналисты должны строго придерживаться документированных фактов. Разве работники средств массовой информации, особенно столь уважаемого агентства, как Associated Press, не обязаны следовать этому правилу? Обязаны, но, как известно, в нашей стране журналисты пользуются свободой печати не всегда с чувством ответственности. Потому и существует наша организация Accuracy in Media, которая отслеживает факты неточности информации. Так считает Клифф Кинкейд из организации Accuracy in Media.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Энтони Хопкинс в роли Льва Толстого. Подробности в панораме культурных событий. Санаторное питание для буренок – одна из тем обзора периодических изданий «Костромы».
Сегодня под Самарой открывается 33-й Грушинский фестиваль авторской песни. Наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит так. Почему, по вашему мнению, бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность?
Сегодня после выпуска новостей в час дня передача с христианской точки зрения будет посвящена дню рождения Монны Лизы. Эта знаменитая картина была закончена ровно 500 лет назад. Искусствоведы, православные и католики будут говорить о значении христианства для творчества Леонардо да Винчи и о значении да Винчи в истории христианства. Ведет передачу священник Яков Кротов. С христианской точки зрения в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские боевики убили захваченного в воскресенье в заложнике 18-летнего израильтянина. Об этом сообщает группировка Комитета народного сопротивления. Боевики обещали убить Илиахо Ашери, если Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа. В северный район сектора Газа израильские войска ввели танки. В городе Рамалах на западном берегу Иордана израильские военные арестовали не менее 10 палестинских министров. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к Петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка, однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. Американские военные в Ираке сообщили о гибели морского пехотинца в провинции Анбар. Пакистанские власти предполагают, что лидер талибов Мулла Омар скрывается в Афганистане. Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Нижегородский областной суд начинает рассматривать уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». По делу проходит 16 человек, жители Москвы и Нижегородской области, 3 из них под стражей. Премьер-министр Японии Цзуинтиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе и на юге Европейской России сохраняется жаркая погода с низким содержанием кислорода в воздухе, отмечают синоптики. Погодная гипоксия особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков, температура от 20 до 22 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, локальные кратковременные дожди, возможны грозы. Температура от 27 до 29. 9 выше нуля. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
И о главной теме утреннего эфира. Я напомню, что она связана с тем, что сегодня под Самарой открывается 33-й Грушинский фестиваль авторской песни. Фестиваль в этом году будет платным для всех туристов. С другими подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Грушинский фестиваль стал настоящим праздником для любителей бардовской музыки со всей России и из-за рубежа. Если раньше расходы за электроэнергию, водоснабжение, охрану и медицинскую помощь брали на себя спонсоры и администрация Самары и Тольятти, то в прошлом году фестиваля не оказалось генерального спонсора. В итоге Грушинский в прошлом году закончился с рекордным долгом в 2,5 миллиона рублей. В этом году дирекция решила сделать фестиваль платным. Каждому туристу, приехавшему на Грушинский, придется заплатить так называемый экологический сбор. 50 рублей за одно место в палатке. Отдельно будет оплачиваться разведение костров на территории фестивальной поляны, автостоянка, питьевая вода и прочий сервис. Гости Грушинского по-разному отнеслись к решению сделать фестиваль коммерческим, говорит Самарчан. Самарчанка Елена Семенова.
По-моему, это как-то несерьезно. Наша же Самара, и вдруг платный вход туда. По-моему, это несерьезно. Не знаю. Не обязательно это. По-моему, уже влияет на романтику.
Продолжает Александр Тишков из Уфы.
Я и Грушина тоже еще как бы помню, когда учился в свое время. В какой-то степени, наверное, сейчас он привлекает больше как праздник. Есть повод отдохнуть, шашлыки там туда-сюда. Я не знаю, если запретят вот таким образом, доступ ограничат введением там денежного какого-то ограничения. Суть праздника не изменится. Собираются любители бардовской песни. Мне кажется, немножко сейчас это уже утеряло свое значение. Сейчас уже приезжает отдохнуть. Большая гитара.
Гость фестиваля из Саратова Денис Аксенов.
Я слышал, что даже 100 рублей экологический сбор будут собирать. Грушинский фестиваль как таковой уже последние лет 5, то есть я как наиболее активный участник могу сказать, для меня перестал иметь статус фестиваля. Ну просто потому, что он постепенно превращается в шоу. То есть не только коммерция, само отношение к этому фестивалю как бардов, крупных, которые в свое время туда приезжали, а сегодня уже не ездят или ездят только за деньги. И в том числе отношение большинства населения к этому. Именно коммерция в первую очередь. Да. Это должна быть бюджетная программа Самарской области.
Продолжает туристка из Москвы Ольга Антонова.
Ой, я всего на один день недостаточно. Да нормально, если будет поддерживаться порядок, чистота. Ну, чтобы были работники, которые будут поддерживать порядок. Я вот люблю ходить в театр, я же плачу деньги.
Концерт лауреатов Грушинского фестиваля состоится вечером 2 июля, и вход на него, как сообщили в дирекции фестиваля, будет бесплатным. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Марьяна Тарачешникова поинтересовалась у жителей и гостей российской столицы, а почему бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность?
Наверное, потому что они не актуальны. Нет той тематики, которая была тогда. Тогда была тематика свободы, тематика открытого общества. Сейчас это переросло в беспредел, поэтому барды, наверное, не пишут о том, о чем писал Высоцкий Владимир Владимирович. Тот же Висборг. Прекрасные песни Ким. Сейчас заменяют понятие бардовской песни речитативом.
Мне кажется, она не теряет, я их с удовольствием слушаю. Просто их меньше транслируют и показывают.
Сейчас молодежь загоняет этой электронной музыкой, которая не имеет никакого смысла, на мой взгляд. А, к сожалению, бардовская музыка, которая столько времени славилась, уходит.
Во-первых, потому что нашлись другие варианты музыки, приемов. Мне кажется, если люди раньше стремились в лес, потому что они нигде не могли реализовать себя, то сейчас они могут общаться совершенно другим способом. Я провела свое детство в лесу. Я очень много была связана с бардовской песней. У меня муж поет до сих пор. Но где-то вот последние 15 лет меня просто как отрезало от этой песни. И я перестала вообще ее слушать во всех видах.
Другое время, другие герои. Где же она, романтика-то? Народ, видимо, еще не накопил. Он сейчас копит только настроение, ну, внутреннюю энергию. Только для того, чтобы зарабатывать деньги.
Меньше она раскручена, меньше вкладывается денег в рекламу данного жанра. Основная масса населения больше почитаю то, что модно. Но настоящие ценители наверняка сохранились, и они слушают и ходят на концерты.
Ценности поменялись, видимо, поэтому. То есть сейчас народ гонится совершенно за другим. Совершенно другие потребности. Не духовные, а более материальные.
Может, потому что вот этих вот всех знаменитостей в живых нету. Но все равно их не забывают, слушают.
Почему потеряла? В выходные будет Грушинский фестиваль. 220 тысяч, которые там будут, они, мне кажется, ну, может быть, не 220 тысяч. Только процентов 10, которые из этих 200 тысяч, которые там будут, они будут довольны, слушая эту музыку. Остальные просто приедут немного попить. Может быть, и правда, немного потерял актуальность. Но, с другой стороны, людям она все равно нравится. Люди, которые путешествуют, и ездят, и передвигаются по миру, они все равно любят такую музыку. Я завтра вечером уезжаю на Грушинский фестиваль.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, почему бардовская песня в последнее время потеряла свою популярность. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу. Энтони Хопкинс будет играть в одном из фильмов «Льва Толстого». Такова заглавная тема панорамы культурных событий.
Энтони Хопкинс сыграет Льва Толстого в фильме «Последняя станция» режиссера Майкла Хоффмана. Мэрил Стрип согласилась на роль жены писателя Софии Андреевны. Пол Джиаматти сыграет Владимира Черткова, секретаря и последователя Толстого. Съемка картины начнется в феврале 2007 года в России. В основу фильма легла книга Джея Парини «The Last Station» о последних днях Льва Толстого, проведенных им в доме начальника станции Остапова Рязано-Уральской железной дороги. Парини написал документальное произведение по дневникам и переписке родных и близких писателя. В книге много внимания уделено соперничеству между Софьей Андреевной и Чертковым за наследие Толстого. Фильм снимает английская кинокомпания «Slipstream». Майкл Хоффман известен своими картинами «Один прекрасный день», «Сон в летнюю ночь», «Игра 6». Summer Garden 2006 – фестиваль бесплатных концертов современной музыки и джаза откроется в саду скульптур Нью-Йоркского музея современного искусства. Первый концерт 9 июля. По традиции, возникшей в 1971 году, концерты проходят по воскресеньям, начинаются в 8 вечера и не требуют предварительного заказа мест. В ходе недавней реконструкции музея сад расширили, а вдоль него поставили высокий забор, который ограждает от уличного шума. В этом году программа фестиваля Summer Garden составлена из новых произведений, специально выбранных Джульярдским ансамблем современной музыки под управлением Джоэла Сакса и джазом в Линкольн-центре. Прозвучат сочинения композиторов из Швеции, Боливии, Франции, США, Аргентины, Италии, Израиля, Китая, Англии, Армении, Германии, Новой Зеландии и Австралии. Кинофестиваль «Санкт-Петербург. Детище Марка Руденштейна» переносится на следующий год. Его презентация, однако, состоится в октябре этого года, но не на Дворцовой площади. Одна из причин переноса фестиваля – та, что зарубежные партнеры не успевают в срок сделать конструкции для павильонов. Марк Руденштейн обратился к Валерию Гергиеву с просьбой предоставить для октябрьской презентации помещение Мариинского театра. Московское издательство «Калибри» выпустило кулинарную книгу Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Автор, живущий в Фергане, давно уже известен в интернете своими рецептами. Его книга знакомит не просто с блюдами азиатской кухни, но с целой философией восточной кулинарии, со знанием дела, со страстью, ярко и образно. Один пример. Объясняя, как насаживать шашлык, Сталик Ханкишиев пишет: «Если обозначить мясо «о», а сало буквой «ха», то на палочке у нас должно получиться «о-хо-хо». Книга украшена великолепными фотографиями блюд работы самого автора. Вступительные заметки написали Борис Бурда, магистр игры «Что, где, когда» и писатель Петр Вайль, назвавший свое эссе «Сталик с нами».
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Зарплаты медицинских работников, сельскохозяйственная перепись, борьба с наркобизнесом, санаторное питание для буренок — все это темы этого обзора. С ним познакомит вас Ольга Вахоничева.
Где изыскать средства на повышенную зарплату медикам? Это проблема в центре внимания депутатов Костромской областной думы. Начисление медработникам производится из областного фонда обязательного медицинского страхования. Однако дополнительных средств для повышения зарплат на 15%, как выяснилось, у него нет. Первоначально проблему предложили решить, урезав расходы на медикаменты, реактивы питания и перевязочные материалы. Это предложение вызвало резкую критику депутатов, сообщает еженедельник «Голос народа». Экономить на больных недопустимо. Таким было общее мнение депутатов. Областному фонду медстраха законодатели предложили просить помощи у своего федерального коллеги. В Костромской области начать акцию сельхозпереписи готовы все участки. Вот что об этом пишет газета «Хронометр». На переписных участках оживление. Из райцентров привезли документацию. В коробках бюллетени, бланки, констовары и еще экипировка для переписчиков. На каждом участке работают примерно по 6 человек, в зависимости от численности поселения. Опыт есть. Они уже прошли всероссийскую перепись населения 2002 года. Сейчас переписчики предварительно знакомятся со своими респондентами. Женщины уверены, все будет хорошо. Только вот просили собак покрепче привязывать, чтобы работе не мешали. Конец цитаты. Перевозка дачников по Волге остановлена. Единственный теплоход, развозящий костромичей до садов, на ремонте. Об этом пассажиры пожаловались газете «Костромской край». Как выяснило издание, единственный оставшийся в порту теплоход на ремонте. Все рейсы отменены. Между тем, пишет газета, дирекция порта другой судоходный транспорт предпочитает сдавать в аренду москвичам. Поэтому и отсутствует альтернатива старому теплоходику. И если он встанет на прикол навечно, речной путь садоводам будет закрыт. В рубрике «Криминал» муниципальная газета «Костромские ведомости» рассказывает о совместной операции сотрудников наркоконтроля и управления исполнения наказаний. Детская смесь с начинкой. Так называется статья о задержании с поличным молодой женщины при попытке переправить в костромскую колонию сильнодействующие наркотические вещества. У злоумышленницы обнаружили сырец опий, гашиш, лекарственные препараты психотропного действия, свежие побеги конопли, шприцы. Все это было упрятано в упаковку из-под детского питания. Оперативники установили также, что такие посылки с наркотиками женщина передавала регулярно. За такого рода преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Еврейский праздник в Костроме. Выступлению хора «Мадл Тов» из Ярославля посвящена статья в Костромской народной газете. В переводе на русский «Мадл Тов» – «Большое счастье». Хор с оптимистичным названием поет на эдиш. Синагога едва вместила всех желающих, пишет издание. На сцене развернулся целый мюзикл. Артисты не просто поют, они еще и играют спектакль «Еврейское местечко». «Мадл Тов» приезжает в Кострому уже третий раз. И каждый приезд становится праздником и для костромских зрителей, и для ярославских актеров. Конец цитаты. Санаторное питание для буренок. На племзаводе Караваева рацион коровам составляют по группе крови. В соответствии с особенностями, каждой буренкам дают витаминно-минеральные добавки, мел и патоку. И результат не заставил себя ждать. Надой 20 литров молока в день, пишет Волжская Новь. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Правительство России обсуждает сегодня введение с 1 июля полной конвертируемости рубля. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. На северо-востоке США сильное наводнение, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этих и других событиях выпуски новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Крупнейшим среди всех стран мира получателем прямых иностранных инвестиций в 2005 году стала Великобритания – 165 миллиардов долларов, в полтора раза опередив Соединенные Штаты – вторую страну в этом рейтинге. Такие данные содержатся в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Среди стран, не входящих в эту организацию, максимальный приток прямых иностранных инвестиций зафиксирован в 2005 году в Китае – 72 миллиарда долларов, в Сингапуре – 33 миллиарда и Бразилии – 15 миллиардов. В России – 14,5 миллиардов, на миллиард меньше, чем в 2004 году. Bank of China, второй по величине банк Китая, планирующий первичное размещение своих акций на внутреннем рынке, получил заявок на них, объем которых в 33 раза превысил предложение акций на общую сумму 85 миллиардов долларов. Конечные покупатели будут определены теперь по результатам лотереи. Более 80% заявок поступило от частных китайских инвесторов. Организуя масштабную продажу частично приватизируемого банка, власти Китая рассчитывают привлечь в первую очередь именно частные банковские накопления, общий объем которых достиг в Китае почти 2 триллионов долларов, в 20 раз больше суммы всех частных вкладов в российских банках. В начале июня Bank of China уже разместил часть своих акций на бирже в Гонконге, получив от их продажи более 11 миллиардов долларов. Это четвертое по величине первичное размещение акций в мировой истории. Следующее размещение акций Bank of China на бирже в Шанхае планируется завершить 5 июля, за полторы недели до завершения такой же компании российской Роснефтью. Европейская комиссия намерена подать в суд на Италию, власти которой не смогли, по мнению комиссии, обеспечить изменение национального законодательства в части отмены контроля государства над бывшими монополиями. Речь идет о так называемой «золотой акции», владение которой дает возможность государству блокировать любое решение акционеров приватизированных компаний. В заявлении Еврокомиссии указываются «Телеком Италия», крупнейший в стране телефонный оператор, нефтяная компания «Эни», а также «Энель», ведущий поставщик электроэнергии.
энергии. Кроме того, отмечается в заявлении комиссии, Италии предстоит выполнить решение Верховного суда Европейского союза, признавшего незаконной норму итальянского законодательства, которая ограничивает голосующие права зарубежных акционеров итальянских энергетических компаний, если им принадлежит более 2% акций.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономический обзор. И я напомню, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, он составляет 27 рублей 6 копеек за доллар США и 34 рубля 1 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
Переходим к следующей теме. Как изменилось за последнее время российское телевидение? С депутатом Государственной Думы, известным в прошлом тележурналистом Александром Невзоровым, в рамках программы «Время гостей», фрагмент которой мы предлагаем вашему вниманию, беседует наш корреспондент Виктор Резунков.
Александр Григорьевич, в последнее время вы удалились от политики. Не ностальгируете ли вы по 90-м годам, по активной жизни тележурналиста?
Нет, ни в коем случае.
Почему?
Ну, потому что был такой период в моей жизни, он завершился. Если бы я вообще имел бы обыкновение гордиться какими-то своими поступками, я, наверное, прежде всего гордился бы тем, что я один из тех немногих людей, что легко соскочили с этой вот иглы славы, иглы эфира, и не испытываю никакого сожаления, никакого интереса к так называемой своей профессии. К тому же я никогда не был журналистом, я всегда был, скажем так, ну, в лучшем случае репортером, он просто конкистадором, да, который завоевывал некие новые информационные пространства.
Как, по вашему мнению, за последние 5-7 лет изменилось телевидение в России?
В лучшую сторону. В лучшую, в великолепную сторону. Оно ориентировано на обслуживание власти, оно ориентировано на абсолютный и очень классный, очень симпатичный мне Халуёш. Оно полностью истребило в себе все живое, оно полностью истребило в себе всякие намеки на мысль, на попытки, пусть даже психологических или легких идеологических бунтов. То есть телевидение приобретает, скажем так, тот характер, какой оно и должно носить, поскольку телевидение – это штука все равно очень низкосортная, низкоуровневая. И телевидение должно обслуживать власть. Когда власть была на стороне, грубо говоря, улицы, на стороне народа, это было в 91-93 году, мерцание было, да, вот такое вот, то телевидение обслуживало ту уличную власть, и телевидение было созвучно и унисонно той власти. Не надо думать, что телевидение тогда боролось за какие-то народные идеалы или народные права, или за какую-то правду. Оно всегда разворачивается к власти. Телевидение – волшебная штука и умеет продаваться любой власти. До тех пор, пока сильна была власть улицы, так называемого народа, но телевидение было вместе с улицей.
А если бы вам сейчас предложили вести политическую программу на одном из телеканалов?
А я ничего в этом не понимаю. И более того, не хочу в этом разбираться. И более того, политические программы – это абсолютный миф. Это примерно как озеленение Луны. Дело в том, что понимать политику может только тот, кто ее делает. А сейчас политическая жизнь в России устроена настолько правильно, что в курсе реальных событий едва ли 6-8-10 человек. И эти 6-8-10 человек абсолютно не склонны делиться с окружающими информацией, что и совершенно правильно. Потому что меня абсолютно устраивает ситуация, когда, как известно, да, по Дао Дэ Цзину, по даосским канонам, лучший правитель – это тот, от которого народ вообще ничего не знает.
Будете ли вы баллотироваться в 2007 году в Госдуму?
А сейчас никто баллотироваться не будет, всех будут баллотировать. Вот на кого покажет пальчик из Кремля, из кабинета номер, а вот не скажу какого, но знаю какого, вот тех и будут баллотировать, потому что депутатов сейчас реально, если говорить вообще без дураков, без шуток, сейчас будет просто назначать Кремль, но зная умение кремлевской администрации разбираться в людях и отдавать должное самым лучшим качествам в человеке, я уверен, что назначенцами в депутаты будут лучшие люди России.
Спасибо, Александр Глебович.
с депутатом Государственной Думы России, известным в прошлом тележурналистом Александром Невзоровым, беседовал наш корреспондент Виктор Резунков.
И вновь о стихийных бедствиях в США. На этот раз это наводнение. Об этом вы узнаете из передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о наводнениях, спровоцировавших массовую эвакуацию людей на северо-востоке страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты вряд ли смогут достичь договоренности с Россией относительно ее вступления во Всемирную торговую организацию до начала саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в среду один из влиятельнейших американских сенаторов, председатель Сенатского комитета по финансовым вопросам Чарльз Грасли. По его словам, противоречия, в том числе на политическом фронте между двумя странами, слишком значительны. Как говорят эксперты, камнем преткновения остается вопрос о защите прав интеллектуальной собственности в России и открытии для западных инвесторов российского финансового сектора. Но если судить по заявлению видного сенатора, преграды для торгового соглашения могут быть гораздо более значительными. «Когда я вглядываюсь в сердце Путина, я вижу старый советский режим», — сказал сенатор Грасли. А в прошлом, как известно, Соединенные Штаты не поощряли торговлю с такими режимами. Второй год подряд ведущие американские телеканалы теряют привлекательность в глазах рекламодателей, получая все меньше заказов на размещение рекламы и, соответственно, средств, которые являются основным источником их существования. А начинают всерьез обогащаться за их счет новые коммуникационные компании, оперирующие в интернетном пространстве. По подсчетам специалистов, 5 главных телесетей Америки заработают в этом году на рекламе все еще значительные суммы – около 9 миллиардов долларов. Но это на 300 миллионов меньше, чем 2 года назад. При этом ведущая интернетная компания Google заработала в прошлом году на рекламе около 6 миллиардов долларов. Рекламодатели столь увлеклись возможностями интернета, что представители традиционных средств информации забили тревогу по поводу выживания газет. Тиражи газет плавно падают, а их рекламные доходы быстро улетучиваются. Спасение и газетчики, и телевизионщики видят в интернете, в попытках найти выход на нового потребителя своей продукции через всемирную паутину. Катастрофическая ситуация складывается в нескольких северо-восточных штатах Америки. Непрекращающиеся несколько дней ливни вызвали наводнения там, где их не было десятилетиями. Уже погибло больше 10 человек, десятки тысяч эвакуированы. Власти опасаются, что худшее еще впереди, поскольку синоптики не обещают улучшения погоды. Слово Владимиру Морозову.
На рассвете 28 июня громкий стук в дверь разбудил жителей округа Монтгомери, штат Мэриленд. Полицейские сообщали перепуганным людям, что плотина, ограждающая соседнее озеро Нидвуд, находится под угрозой и требовали срочной эвакуации. Рассказывает представитель администрации округа Брус Ромер. В 5 утра мы эвакуировали 2233 человека. 99 отказались сниматься с насиженных мест. И напрасно. Вода в озере на 7 с лишним метров выше нормального уровня. Плотина, ограждающая озеро, местами протекает. Если ее прорвет, то расположенные в низинах дороги и жилье покроют 2 с лишним метра воды. Упрямые граждане, не желающие эвакуироваться, доставляют спасателям больше всего хлопот. В затопленных районах штата Пенсильвания 70 таких упрямцев пришлось потом снимать с крыш вертолетами. Вдоль ручья Перкерон все дома затопило. Вот нас и перевезли в эту церковь. Она на пригорке. Тут и устроили приют. Нет, власти ничего не прошляпили. У них был план эвакуации, но вода поднималась слишком быстро. По предварительным данным, погибли 12 человек. 2 из них – шофера грузовиков в штате Нью-Йорк на скоростном шоссе номер 88. Было раннее утро, шел сильный дождь, и водители не заметили, что поток воды прорыл канаву поперек дороги. В штате Мэриленд спасатели извлекли из затопленной легковой машины 3 человек. Их посадили в кузов небольшого грузовика, но вскоре и он застрял в потоке, который несколько часов назад был ручейком. Всех 3 пассажиров смыло из кузова, и они утонули. Вода заливает главную улицу города. Многие магазины и жилые дома скоро окажутся под водой. У тех, что поближе к реке Делавер, уже затопило подвалы. Это сообщает Джон Дороти, житель города Нью-Хоуп, Новая Надежда, штат Пенсильвания. Под угрозой затопления находятся и другие города. В 46 из 67 округов Пенсильвании объявлено чрезвычайное положение. Оно действует и в 10 округах штата Нью-Йорк, и во многих других районах северо-восточной части США. В спасательных работах участвует Национальная гвардия. Уровень воды в ручьях пошел вниз, но река вышла из берегов и залила все дороги. Нас из приюта не отпускают, да и не выйдешь, кругом вода. Дождь все идет. Говорят, что самого высокого уровня вода достигнет к вечеру в четверг.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была рубрика «В Америке сегодня». А темы следующего часа таковы.
Совещание министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве. Конкурс экспериментального кино на Международном московском кинофестивале. Как вы узнаете о том, как влияет интернет на окружение человека и на каких языках говорят в Испании?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».